Беседы Шри Рамана Махариши, текст «О как быть собой чистым счастьем». Есть такое понятие «тридандин». «Тридандин» означает истинный брахман, истинный садху. «Данда» — это посох, «тридандин» — это держатель трех посохов. И первый посох — это посох тела, второй посох — речи. Под речью имеется в виду не только, что мы говорим, а вся наша прана, все наше восприятие, измерение нашей энергии. И третий посох – ума, наше сознание. Поэтому мы говорим обычно тело, речь и ум. Это и есть триданда, три посоха. И садху в процессе практики должен стать держателем трех посохов, тридандином. То есть тем, кто осуществляет контроль, кто усмирил эти три посоха от кармы. Стать тридандиным означает стать настоящим садху. И есть садху, которая носит с собой три посоха, саньяси. И есть школа, которая носит один посох. Эти три посоха символизируют также три мира и победу над тремя мирами. Из традиции Адвайта Веданты носят один посох, особенно саньяси и брахманы. Один посох означает, все три есть один брахман. Если познал брахман, то все три усмирены. И вот когда мы идем по пути, вся наша практика заключается в усмирении этих трех посохов, взять под контроль. Любая религия на этом основана. Законы психики, законы кармы, законы тонкого тела, законы тонкого мира – это такие же реальные законы, как и физические законы. Просто они действуют в другой сфере. Это такая тонкая, магическая, божественная псифизика. Они просчитываемы, они стандартны. Не надо думать, что это нечто непостижимое, уникальное, ничего подобного. Так же, как врач прекрасно знает, где печень, где селезенка, как работает кишечник, и какую-то таблетку выпить, какие эффекты произвести в теле, так и мастер знает, как работает сознание. Для него это не секрет. Сталкиваясь годами с одними и теми же проблемами, он видит, что такое чистый ум, что такое нечистый ум, что такое эго, что такое отбрасывание эго, что такое созерцание, что такое отвлечение. Что такое чистые каналы, что такое нечистые каналы, что такое вивека, вайрагья, вичара. И эти законы, они универсальны. В них нет чего-то такого, ну что ли, сверхъестественного. Сверхъестественное – это Бог, это относится к Богу. А законы тонкого мира, тонкого тела – это другие законы, они магические. Они непостижимы для людей, они божественны, они не такие однозначные, нелинейные, но тем не менее они просчитываемые, они стандартизированные по меркам большой Вселенной. Потому что все это единая большая система, в которой мы живем, одна большая мандала. Люди, боги, духи, петрисы, пхуты, ганхарвы, ракшасы, пишачи – это как бы все части великого тела Великой Матери, шакти-чакры. Это все прокрити. Это все феномен. Только Бог является вне всего этого, является ноуменом. Тем, кто не подвержен всему этому, кто находится вне всяких законов, он, то, что нельзя не предугадать, просчитать, невозможно. Все остальное это достаточно, можно изучить, понять, это относится к сфере ума, к сфере энергии, к сфере 36 татв, и мы все живем по этим законам. Это такое большое мироздание, Санатана Дхарма как раз описывает этот великий божественный закон и как в нем жить. Правильно, чтобы обрести более высокое рождение или перерождение, более высокое и освобождение. И эти законы, они незыблемы. Они не такие однозначные, как законы материального мира, не линейные, они очень сложные на самом деле. Надо обладать очень большой ясностью, надо обладать самадхи, чтобы понимать законы кармы, например. Но все равно это законы, которые действуют. Как бы особенность закона в том, что у них есть повторяемость, универсальность. Вот, то есть любая вещь, она становится законом, когда она воспроизводима, повторяема. И эти законы действуют на всех живых существ, то есть на всех, кто вообще живет в этом мире. И боги хорошо знают эти законы и являются их носителями, законодателями даже. Люди в мире людей так догадываются, пытаются их изучать через священные писания. Существа классом пониже даже не догадываются о них. Чем выше уровень существа, тем больше он понимает, в какой великой системе он находится. В великой мандале. Это мандала Пракрити, мандала энергии, шакти-чакра, тело Вселенской Матери. Джагадамба, то, что называют. Вселенская Божественная Мать. Это все ее законы. Майя-шакти. И природа имеет такую женскую, вселенная, великая природа имеет женскую природу. Бог имеет мужскую природу. Хорошие новости для Прабху. Но это никому не дает преимущества. А все, что касается этого мира, этой жизни, воплощения, реинкарнации, все это имеет женскую природу, принцип энергии, шакти. И мы также, не исключение, живем по этим законам. И тот, кто их хорошо знает, хорошо понимает, он счастливый, мудрый человек, он знает, как правильно жить. Даже если он еще не освобожден, он, по крайней мере, знает, как не страдать. Тот, кто не понимает этих законов, он страдает, накапливает карму, заблуждается, блуждает в неведении. И когда-то в Сатья-югу человечество больше понимало эти законы. Затем начало дхарма, то, что воплощает этот закон, начало уходить. Понимание начало уходить. И Кали-юга – это такое время, когда эти законы забываются и не понимаются. И апогеи – это атеистические, безбожные общества или религии, которые вырождаются, которые... Но трактуют этот закон слишком узко, слишком однобоко или в своих политических целях, начинают использовать его эгоистично. Это эпоха беззакония. Примеры там атеистические, философии, общества, материалистические философии, общества, коммунистические идеологии, идеологии потребительского общества и прочее. Это все разные виды отпадания от божественного закона. От божественных принципов. И кризисы цивилизаций, они всегда связаны с тем, что культура, общество отпадало от божественных законов, переставало понимать. Просто вот переставало понимать, что происходит вообще. Сатва уходила, и равновесие нарушалось, и затем начинались то, что говорят, отмывки кармы. И в 20 веке все посмотрели. Войны. А разве было лучше в 19 веке? Нет. В 18-м, в 17-м нет. Вся история человечества – такие перерывы между войнами, можно сказать, и кризисами. Такое общество в Кали-югу, такой мир Кали-югу, когда нет понимания. И вот садху – это тот, кто понимает божественный закон, божественную дхарму, и он понимает его прежде всего за счет того, что становится тридандином, осуществляет тройной контроль. Три посоха – тело, речи, ума – он контролирует. Потому что, согласно этому принципу, тот, кто не контролирует тело, речи, ум, не может следовать, не может понимать. Тот, кто контролирует эти три данды, три посоха, он может понимать, улавливать этот божественный закон. С одной стороны, он записан в священных писаниях. Но вот буквы священного писания только намекают на этот закон. Очень важно, как ты его трактуешь, применяешь в жизни, понимаешь ли ты его. Вот еще что важно. Например, если вы читаете поэму любви, о любви, или занимаетесь психологией любви, это не факт, что ваша семейная жизнь, ну, для мирян, сложится, так? Можно прочитать много о любви, но не иметь никакой любви, так, в семье. То же самое, если вы читаете о Боге, читаете Священное Писание, о любви к Богу, не факт, что у вас эта любовь сложится, если вы не проникнете глубоко. То есть Писание не есть однозначная трактовка этого закона. Но когда мы очищаем эти три посоха – тело, речь и ума, мы можем интуитивно проникать. У нас появляется аппарат, когда мы можем проникать. Как проверить? Это можно проверить. Есть критерии. Самый простой критерий – единый вкус. У вас появляются начальные признаки. Вот начальные признаки единого вкуса – любая еда – вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. В любой роли, в обществе, в мире – вы счастливы. В любом месте – вы счастливы. То есть благодать не покидает вас. Благодать на фоне любых проявлений, любых испытаний вас не покидает. То есть счастье. Вот. Это один из критериев. А так этих критериев достаточно много. Например, нарастание сатвы, нарастание любви и сострадания, равностного отношения ко всем живым существам, успокоение ума, спокойствие ума и появление ясности, превосходящей ум. Способность интуитивно проникать божественной истины за пределами ума. Углубление чистого видения, любви, сострадания по отношению и к братьям и сестрам, спадхарме и всем живым существам. Отсечение цепляний, надежд и страхов, непоколебимое спокойствие, невозмутимость. Углубление различающей мудрости, что есть дхарма, что есть адхарма, вивеки. Увеличение отрешения по отношению и к внешнему миру, и к собственному эго, и к мирским желаниям. То есть вивека, вайрагья. Это разные грани. Итак, как стать тридандином, как усмирить посох тела, посох речи и посох ума? Вот для этого существует духовный путь освобождения. И духовный путь освобождения состоит из воспитания воззрения, воспитание медитации или созерцания и воспитание поведения. Воззрение – дришти или джняна дришти. Созерцание или медитация – дхьянам и поведение. И в ведах есть два раздела – джняна канда и карма канда. Джняна канда касается абсолютной истины, карма канда касается относительной истины. Ну, как воззрение и поведение – это то же самое. Только это русский перевод. А между ними созерцание, медитация, потому что созерцание, медитация – это такая неуловимая грань, прозрачная пленка между вашим воззрением и вашим поведением. Между верой и глубинным осознаванием и вашими действиями всегда есть ваше сознание, которое определенным образом медитирует и созерцает. И важно понять, что когда мы воспитываем джняна дришти, воззрение, это, например, научиться мыслить, как Шри Рамана Махариши. А потом и научиться вот в этой бхаве быть. Или научиться верить за пределами всего, безусловно. А созерцание – это другое. Созерцание – это мы не только мыслями ощущаем, это мы имеем ясность и привносим эту жизнь в конкретном состоянии сознания. Это уже другие законы здесь. А поведение или действие – это третье. Это научиться действовать в соответствии со своим воззрением и созерцанием в конкретном месте, времени, обстоятельствах. Деша Калапатра. Например, овладеть принципом действовать в духе самая, в духе монашеской дисциплины или в духе семи типов тантрийского поведения. Все это разные виды поведения. Их не надо путать, потому что воззрение – это одно, созерцание – это привнесение воззрения в осознавание, а поведение – это то, как действуют наши индрии, карм-индрии, то, как мы проявляем пятеричные функции творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественности. То, как мы проявляемся в отношении пятеричного делания, как наше авторство проявляется в этом мире, как мы действуем, как мы проявляем свою ичха-шакти, крия-шакти и другие шакти. И вот когда мы практикуем воззрение, созерцание и поведение, это и есть путь. Если мы правильно идем по пути, правильно практикуем эти три, правильно практикуем путь, тогда появляется плод, результат. Например, достижение высоких земель мудрости, достижение освобождения, обретение трех пробужденных тел, переживание самадхи, переживание правильных медитативных опытов, освобождение от кармы и так далее. Плод неизбежно проявляется, когда мы пребываем, идем по пути правильно. То есть движемся по пути воззрения, созерцания и поведения. Если вы хотите проверить путь свой или любого человека, просто проанализируйте воззрение, созерцание или медитацию и поведение. И вам станет понятно, правильно ли вы идете по пути или хорошо ли идет другой человек по пути. Ну, в соответствии со священными текстами, с наставлениями, упадишами. И когда мы говорим о воззрении, воззрение не концептуально, свободно, распахнуто, подобно небу, за пределами субъекта и объекта. Когда мы говорим о созерцании, созерцание выражает воззрение. Это значит, ежемгновенно мы придерживаемся созерцания в данный момент, здесь и сейчас. Очень многие люди говорят «здесь, сейчас, будь здесь, сейчас». Но кто это понимает? Да? Это очень на самом деле не просто понять. Здесь и сейчас мирского человека, который где-то сидит перед телевизором. И здесь и сейчас Шри Рамана Махариши. Здесь и сейчас Дататреи, да? Это совсем разные. Здесь и сейчас имеется в виду сахаджа самадхи. Не ич-культура разве говорит о сахаджа самадхи? Потому что как только она начнет говорить, станет вопрос, а как его достичь? Она говорит просто расслабленном состоянии принятия, небольшой гармонии. Это не является истинным здесь и сейчас. И вот это созерцание. В созерцании ум не фиксируется на чем-либо, не делая объектом даже сосредоточения, даже пылинку. Ум раскрепощенно пребывает в своей истинной природе в соответствии с четырьмя установками созерцания. Так можно описать. Ум вне мыслей пребывает в безоценочном, обнаженном осознавании, не вынося никаких суждений. Тоже ближе к созерцанию. Он пребывает в состоянии аватхана. Далее, что касается поведения. Третий аспект. Как привносить воззрение созерцания в относительную жизнь, в наши взаимоотношения с миром, с энергией. В поведении мы контактируем со вселенской шакти. С энергией своего тела, с энергией других людей, с энергией природы, стихиями вселенной. Мы не можем сказать, что есть только воззрение и созерцание. Мы ведь всегда как-то проявляемся, как-то ведем себя. И в процессе такого проявления мы проявляемся иногда телом, иногда речью, иногда умом. Иногда тамасично, иногда раджасично, иногда сатвично. Итого 3×3 – 9. То есть как минимум 9 форм у нас проявления. Все эти три посоха в трех вариантах можно проявлять. 3×3 – 9. То есть как минимум 9 проявлений. И поэтому мы говорим, если хочешь правильно проявляться, как садху, вот как тридандин в духе анутары тантры, ты должен изучить, понять, что такое 9 самоосвобождений. А еще мы можем проявляться пятеричным образом на уровне творения, поддержания, разрушения, сокрытия и освобождения или проявления божественной милости. То есть мы на личном индивидуальном уровне копируем панчакритию, 5 деяний Шивы. 5 ликов Шивы – это и 5 его деяний. И когда мы видим Шива Натараджа, когда он держит в одной руке огонь, другой рукой вот так указывает, одна нога поднята, другая танцует там на трупе или нечистом человеке, папа Пуруша. Это указывает тоже на пять его энергий. Нога, которая поднята, это Ануграха Шакти. А которая наоборот там топчет человека, это его Тиротхана Шакти. Вот. А рука указывает, предайся вот этой ноге, предайся благодати. Это Шива Натараджа, форма такая. И вот у нас есть пятеричное делание, творение поддержания, сокрытие разрушения. И в процессе определения авторства в отношении пятеричного делания и происходит становление садху, раскрытие себя как Шивы для садху в шиваизме. Это очень важно, разобраться с этим пятеричным деланием. И тогда эти пять действий мы умножаем на 9. Так, сколько будет? Да. 45 аспектов наших проявлений, которые должны быть воссоединены с естественным недвойственным осознаванием и очищены. И когда все эти 45 аспектов очищены, тогда уже больше не останется чего-то, чтобы было у нас мирским, сансарным, ограниченным, непросветленным. И можно хорошо проверить себя, как я действую в теле, как я действую в речи и в уме. Как я действую в состоянии тамаса, в состоянии раджаса, в состоянии сатвы. Как я действую, когда я творю, когда поддерживаю, когда разрушаю, когда сокрываю и когда освобождаю, проявляю божественную милость. И как я это осознаю. Воссоединено ли все это с недвойственным осознаванием, с благодатью? То есть воссоединены ли 45 моих проявлений или 9 моих проявлений с созерцанием или с воззрением? А созерцание – это выражение воззрения. И вот поведение – это искусство такого воссоединения. Если мы не овладели поведением, это значит, даже если мы хорошо воззрением овладели и хорошо медитируем, значит, в отношении 9 проявлений, 45 проявлений мы совершенно еще не сведущие, беспомощны. И мы хороши, когда мы медитируем, молчим в уединении. Но как только это все заканчивается, мы действуем абсолютно так же, абсолютно по-мирскому, по тем же кармическим шаблонам, за теми же, как бы, с теми же оценками. У нас абсолютно человеческое поведение. И вот искусство поведения – это преобразить свои 45 проявлений в пробужденную, игровую, спонтанную, сострадательную активность. Потому что когда воззрение, созерцание проникает в поведение, то вот все эти шаблоны начинают растворяться, происходит васанакшая, и тогда уже вместо того, чтобы действовать кармически, мы начинаем проявляться вот как игра, как лила, потому что в воззрении мы в единстве с Абсолютом, и Бхагаван, Абсолют, Шива начинает играть через нас.
Он же вот... Можно сказать, что овладел воззрением, это значит, овладел юкти как у гуру, как у святых. Овладел созерцанием, значит, овладел самадхи, ну, реализовал самадхи. Овладел поведением, вот преобразил все вот эти 45 аспектов.
В отношении созерцания, да, в отношении поведения, да, а в отношении воззрения овладеть только юкти недостаточно. Овладение юкти – это начало. Но дальше овладение воззрением предполагает помещение своего ума в правильный настрой. Вот так.
А в чем разница от созерцания тогда?
А вот когда этот правильный настрой выходит на поверхность из глубины вашего сердца. Вот, допустим, вы можете поместить ум в глубине вашего сердца. Так, это будет воззрение. А когда он выходит на поверхность и соединяется с вашим восприятием, это уже созерцание. С вашей ясностью, с вашим умом, с вашей антахкараной.
То есть когда он с объектами мира в контакт входит?
Да, можно так сказать. Воззрение больше к вере относится, так? А созерцание относится к прямому переживанию Бога в сознании. Верят-то многие, да? А прямо вот опыт божественного света имеет, скажем, не все. Так? Вот эта разница. Воззрение – это ближе к вере, а созерцание – это прямое переживание божественного опыта, божественного света или божественной бхавы.
Гуруджи, вот поясните, пожалуйста, что такое сердце? Вот как бы вот душа, сердце, вот как бы как это вообще понять? Просто, чтобы ясность была.
Хридеем, хридеем. Хридеем означает хрид плюс аям. То, что называют в шивизме мадхьяма. Духовный центр за пределами бодрствования, сна со сновидений и сна без сновидениями. За пределами иды и пингалы. Это тончайшее сознание, это турья. Но она имеет как бы локализацию в нашем теле в сушумна-наде. Но не в самой сушумне. Сушумна имеет такую грубую природу. Затем идет читрини-нади. Затем идет ваджа-нади. А затем идет читрини-нади. Сушумна имеет тамасическую природу. Ваджа-нади имеет раджасическую природу. Читрини имеет сатвическую природу. И вот прямо внутри читрини есть еще брахма-нади. Трансцендентную природу. Вот сердце, хридем. Это тончайшее осознавание за пределами тех трех, которое внутри нас двигается по этому читрини нади и по брахма нади. И которое локализуется в центре груди. Это и не локализованное состояние, турья, трансцендентное, которое неописуемо не имеет локализации. Но если спроецировать его на физическое тело, то вполне можно говорить о локализации. Это недвойственная, нерушимая бинду, которая в процессе воплощения облекается ветрами, ваю, формирует индрии, формирует тело.
То есть это атман в теле, скажем так. Ну, то есть атман это априори как бы к личности относится, да? То есть если брахман это как бы к универсуму, а атман это как бы к индивидууму, правильно? То есть все одно и то же, только разные названия и как бы разные аспекты. А это, то есть это по сути есть атман, ну хридая, как бы его самое как бы самое, ну сердце получается, да. Так?
Груджи, вот на прошлой лекции мы разговаривали о пустоте и о том, что все это нереально, тело. Нереально. Ну, хотя бы вот сушумна или брахма, хотя бы нади. Хотя бы брахманади, реально же.
С точки зрения Адвайта, единственная реальность — это брахман. Брахман не имеет составных частей, не имеет деления на субъект и объект, не имеет качеств, присущих материи, прокрити. Он является единственной реальностью. И вот когда вы пристально всматриваетесь в медитации в брахманаде, вы его там и обнаруживаете как единственную реальность. Любые другие ограничения, связанные с формой тела, структурой чакры, каналов, с переживаниями, относятся к причинному телу, к тонкому телу, к энергетическому телу. С точки зрения шиваизма реально все, потому что речь идет об энергии. А энергия – это законная часть Парамашивы, его активный аспект. Но эта энергия не покидает самого Парамашивы. Поэтому мы говорим, что с точки зрения шиваизма нереально только наше видение этой энергии, а сама энергия абсолютно реальна. Так? Это другой подход немного, хотя они не противоречат друг другу. Потому что также Адвайта Веданта говорит, Вселенная есть Брахман, и все есть Брахман. Раз все есть Брахман, то Вселенная тоже Брахман, и мы, видя Вселенную, мы контактируем, воспринимаем на самом деле не Вселенную, а мы воспринимаем тот же Брахман. И с этой точки зрения все энергии реальны, но они не покидают недвойственного измерения Шивы, но нам видится чем-то отличным. И вот иллюзия касается того, что как она нам видится. Итак, учение Шри Рамана Махариши относится к воззрению. Это такой непрерывный даршан воззрения.
Посетитель из Кинареса среднего возраста спросил об акарме, бездеятельном действии, Махарши. Что бы человек ни делал после исчезновения эго, есть акарма. Образованный посетитель, говорящий на телугу, который сочинил песню в честь Шри Бхагавана, прочитал ее, положил текст к его стопам и простерся перед ним. Через некоторое время он попросил упадешу. Махарша, эта упадеша содержится в упадеша Сарам, поэма, являющаяся четкой формулировкой практического руководства, даваемого Шри Бхагаваном.
Итак, что бы ни делал человек, отбросивший эго, это не карма, это акарма. Существует порядок развертывания энергии, шакти, для, который описан в священных текстах. И как мы обычно знаем, согласно пятитатвам, идет чит-шакти в первой татве. Во второй татве какая идет шакти? Ананда. В третьей? Да, ичха. В четвертой вишварататве идет джняна шакти, и затем в пятой татве идет крия шакти. А крия шакти развертывается пятерично. Это процесс развертывания шакти для ишвары. Но для дживы этот порядок отличается, и он идет немного по-другому. Джняна, ичха и крия. Так, по крайней мере, говорят некоторые шивайтские философы. Почему этот порядок различается? Кто может сказать?
Джива сначала обретает знание, вообще, в принципе, как оно все устроено. Знание законов, там, принципов и прочего. Потом на основании этого вырабатывает волю и проявляет активность.
Ишвара обладает изначально и джняной, и ичхой, и его свобода воли ничем не ограничена, сватантрия. Он является единственным сувереном своей воли. И для него воля не ограничена, его знание не сокрыто, и он может свободно сразу проявлять свою волю. И джняна для него проявляется как некий план нанесения, некого создания некого тончайшего плана перед творением Вселенной. Что касается человека, то его ичха-шакти, его свобода воли подавлена малыми кончуками и другими ограничениями. И чтобы пробудить свою волю и начать ее проявлять, он должен обрести мудрость, должен обрести знание, джняна-шакти. Когда мы обретаем джняна-шакти, это значит, мы получаем опыт понимания, воззрения. Мы получаем, например, опыт пустоты, опыт расширенного сознания, распахнутого сознавания, опыт иллюзорности мира, опыт иллюзорности нашего эго, опыт возвышенной бхавы, дивья бхавы. В общем, какой-то опыт, который отличается от нашего повседневного опыта, опыт тонкой ясности. Когда за пределами ума у нас появляется осознавание, не связанное с мыслями, и мы можем наблюдать мысли и чувства. Все это энергия, работа джняна-шакти. Джняна-шакти у нас пробуждается. Джняна-шакти пробуждается, когда активно удана-ваю и активно вьяна-ваю. Через них мы осознаем турьё измерение через удану, а через вьяна-ваю мы осознаем турьетита измерение. Когда мы активируем эти энергии, понимание духовности у нас тоже активируется. Все это джняны шакти. Активация уданаваю, активация вьянаваю, восприятие сушупти, а затем восприятие турьи. Все это утончает наше осознавание, расширяет наши представления, усиливает нашу субъектность, просветленную субъектность. Все это действие джняны шакти. И когда джняна-шакти так проявляется внутри нас, мы чувствуем, что внутри нас появилось некое новое измерение мудрости, измерение знания. И это измерение мудрости, знания дает нам какую-то вариативность, какую-то свободу. Это другое ощущение. Сватантрия-шакти начинает действовать. Чувство вариативности, чувство свободы, исходя из мудрости. Я уже не настолько слеп, я не попадаюсь на удочку всех этих крючки-клеш, крючки-эго, крючки-желаний. У меня уже есть мудрость, так? Это джняна. А свобода – это значит, я могу как-то уже чувствовать себя отдельным от всего этого, и я не схвачен этим. Я могу существовать автономно, независимо от эго, независимо, допустим, от социума, от мнений там, других людей, независимо от клеш, независимо от желаний, шаблонов, стереотипов. Так проявляется сватантрия, сватантрия шакти внутри нас. То есть мы немножко-немножко начинаем напоминать Ишвару. И вслед за этим, вот из этой свободы уже мы можем проявлять волю. Вот отсюда свобода воли начинает проявляться. До этого наша воля ограничена или подавлена. Потому что волю можно проявлять из наполненности, ощущением внутренней свободы и из чувства знания, осознавания. То есть из джняны и сватантрия ичха происходит у дживы. Но у Ишвары по-другому. Ну так, по крайней мере, говорит Ракхавабхата в одном из текстов, шивейтский философ известный. И когда мы можем проявлять свою волю, тогда уже мы можем проявлять из воли разные действия. Творить, поддерживать и так далее.
Посетитель. Но устная и личная инструкции особо ценны. Махарши. Упадеша будет подходящей, если содержит нечто новое и до сих пор неизвестное. Здесь она состоит в том, чтобы успокоить ум и сохранить свободным от мыслей. Посетитель. Это выглядит невозможным. Махарши. Но это и есть в точности первичное и вечное состояние всех. Посетитель. Оно не воспринимается в нашей повседневной деятельной жизни. Махарши. Повседневная жизнь не отделена от вечного состояния. Пока каждодневная жизнь представляется отличной от духовной жизни, возникают трудности.
Итак, повседневная жизнь не отделена от трансцендентного состояния. Пока мы не поймем это, у нас будут духовные трудности. Это значит для нас, что наша повседневная жизнь не должна отделяться от естественной осознанности. А естественная осознанность – это всегда осознанность Брахмана, это всегда пребывание в Боге. Например, чтобы делать пуджу, нужны определенные условия – чистое место, чистая атмосфера, благовоние, мурти. Ну, мы должны создать определенные условия. Не каждое условие подходит. Но чтобы быть в естественной осознанности, какие-то специальные, особенные условия не нужны. Например, вы можете созерцать и пребывать в естественное состояние, даже будучи в душе или в туалете. Так? Вы в душе не можете делать пуджу. Это будет несоответствие. Но вы прекрасно можете заниматься созерцанием и в душе, и в туалете, и вообще где угодно. Потому что для осознавания это не принципиально. Для пуджи это принципиально. Потому что есть законы работы энергии, и если эти законы где-то не соблюдаются, это называется противаю. Противаю означает, ну, противоречащие энергии призываются, не те, что надо. Но для созерцания нет противаю. То есть оно может везде, всегда успешно применяться, и условия только вы должны пребывать в воззрении и в осознавании. В этом принцип четырех установок для созерцания, принцип горы и принцип океана. Вот. Таким образом, когда мы находимся в правильном воззрении, в правильном созерцании, мы понимаем, что наша повседневная жизнь должна быть пропитана естественным осознаванием, и она должна быть воссоединена во всех аспектах нашей жизни. Только так мы можем все 45 аспектов нашего проявления очистить, освободить, растворить все васаны и кармы, их сопровождающие. А их всегда сопровождают и васаны, и кармы.
Гуруджи, вот можно сказать, что как бы правильное созерцание — это как бы всегда во всем, везде вот именно обращать внимание на, ну, на субъекта. То есть ни на что переживается, ни на что делается, ни что думается, а именно кто переживает, кто делает, что думает. Вот эта как бы вибрация, она как бы, ну, постоянно должна быть вот непрерывно осознанна. Это вот правильное созерцание. Можно так сказать?
С этого надо начинать, но все на субъекте не заканчивается. Правильное созерцание, когда наша субъектность выходит за пределы представления о субъекте и объекте. И за пределы любых двойственных представлений. Но начинаем мы, конечно, всегда с субъекта.
Махарши, если духовная жизнь правильно понята, то деятельная жизнь будет восприниматься не отличающейся от нее. Может ли ум быть схвачен умом, ищущим его как некий объект? Необходимо искать и обрести источник деятельности ума. Он и есть реальность. Атман не познается из-за вмешательства мыслей. Атман реализован, когда мысли утихли.
Атман является внутренним течением каждой живой души. Он является высшим предельным субъектом внутри нас, который превосходит как понятие субъекта, так и понятие объекта. Человек не подозревает о том громадном потенциале, который находится внутри него из-за мал. Загрязнений. Например, есть поток мыслей, эти мысли непрерывны. Это как тучи, которые закрывают солнце. Но на самом деле тучи реально закрыть не могут. Они создают видимость, как будто они закрывают. Например, если мы выйдем в открытый космос, и там маленькая Земля, далеко от солнца, будет смешно говорить, что тучи могут закрыть солнце, так? Они даже не сопоставимы. Но тучи могут закрыть зрение, оптическое видение конкретного человека на Земле. Таким же образом, концепции закрывают наше собственное видение атмана, но реально они не могут закрыть атман. Эмоции и конгломерат представления «я», конгломерат эго – все это закрывает атман. Но на самом деле это не такой уж глубокий слой. И чуть-чуть, вот если копнуть глубже, каждый человек встречается с атманом. Чуть-чуть проникнуть глубже, чем поверхностное сознание, и вот она встреча. Другой вопрос, готов ли человек к такой встрече? Шокирующие ситуации, там, наркотические средства. Все это сжимает, парализует понятийный ум. И тогда обнажается чистая осознанность, чистый свет, момент умирания, засыпания. Но часто человек оказывается не готов к встрече с чистым светом. Например, во сне его охватывает сонливость, он отключается. При приеме препаратов примеси его праны ума создают фантасмагорические состояния, которые не может объективно оценивать. Он заблуждается и теряет. В момент каких-то шокирующих обстоятельств он впадает в ступор, в бессознательность. В момент умирания он встречается с чистым светом, но из-за того, что он не привык к нему, не освоился, он отшатывается, пугается его. А если он на него медитировал хотя бы немножко, столько, сколько длится прием пищи он будет. Примерно 15 минут он будет в нем находиться, а затем выпадет, и начнутся переживания мирных гневных божеств. Если он не сумеет с ними объединиться, он опустится еще ниже, и начнется промежуточное состояние подготовки к новому рождению. Он получит тело, напоминающее тело будущего воплощения. Перед ним будут открываться разные миры, разные виды света. И он будет блуждать в поисках, куда бы ему пойти и за что бы зацепиться. Все это становится очень неустойчивым, он очень уязвим, и он сразу подпадает под власть разных энергий кармы, энергий своего ума. То есть обычный человек абсолютно безволен в тонком мире. В промежуточном состоянии у человека нет того ума, эго, как он имеет при жизни. Он забывает многое, хотя его личность существует, но все живые существа, все человеческие существа, они пребывают очень удивленными, изумленными. Их самоуверенность сразу куда-то девается, так пребывает. То есть ум остановлен, это как глубокое созерцание. И в шиваизме такое понятие чаматкара. Это состояние изумления, удивления, когда вы в бодрствовании созерцаете и проникаете в сушупти, в сон без сновидений, даже в тонкое тело, свапна. У вас нарастает изумление, потому что вы соприкасаетесь с изумительными вещами, с тайной, с глубинными переживаниями. А когда переживается турья, это вообще не описать никак, вообще никак, непостижимо. И вот в промежуточном состоянии вот душа, она такая, пребывает. И садху также. Садху при жизни учится пребывать в этом. И если тот, кто хорошо практикует, он это всегда чувствует. Но он учится это скрывать. Он как бы овладевает принципом игры, и он восстанавливает себе заново, потому что жить в таком состоянии среди общества, среди людей невозможно. Надо уходить в горы, в лес, потому что посчитают как бы неадекватным, не вписывающимся в эту реальность. Поэтому он в этом состоянии учится заново жить, ходить, разговаривать. Он создает новый конструкт представлений, чтобы восстановить свою обыденность, но не для того, чтобы привязаться, а для того, чтобы функционировать в этом мире. Игровое эго такое. Он снова проецирует это, но уже в другом виде. Только для других, только как отклик, а не как свое состояние. Поэтому говорят, что каждый садху имеет несколько уровней поведения. Внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. В соответствии с этим несколько линий биографии. Внешнюю биографию для других, куда поехал, что сделал, где родился. Внутреннюю биографию, какие практики выполнял, какие методы, какие садханы, какую дикшу, то есть духовный мир, какие ценности, как выбор ценностей произошел. Это все внутреннее, она не имеет значения, где прописан. Так? И тайная биография. Какие благословения, какие опыты, в каких глубинах тхьяны, ясности и самадхи находятся. Это то, что даже невозможно, нелегко описать. Но трансцендентной биографии нет. Потому что в трансцендентном нет ни субъекта, ни самого рождения, ничего нет. Это и уровень измерения брахмана. Тем не менее, это измерение есть. Поэтому каждый садху не прост. Он имеет эти три уровня – внешний, внутренний и тайный. Вопрос?
Ум — это получается стадия зачатия, да? Вот это вот
изумление.
А потом оно просто как бы углубляется. Или это рождение?
Изумление, переживание такого уровня вы можете получить и на стадии передачи со светом, встречи со светом даже. Но оно кратковременное. На стадии передачи оно стабилизируется и может освобождать, решать небольшие вопросы. Например, растворять мысли, эмоции, а на стадии передачи оно углубляется и длится непрерывно.
Гуруджи, а вот если, допустим, я отбросил эго, это значит, я прошел там Анандамайю Кошу, можно так сказать? То есть, ну, вот именно осознал ее пустотность. Что значит отбросил эго? Как это, чтобы конкретно было понятно?
Отбрасывание — это процесс. Вы действительно, конечно, никого никуда не отбрасываете, но это процесс изменения фокуса вашего внимания. Вы переместили фокус вашего внимания на другой объект, более высокий. Например, вы идете с фонариком, и вы освещаете какую-то вот область слева от себя. Фонарик — это ваше внимание. Вот область эго слева от вас, допустим, это эго. Потом вы берете и фонарик перемещаете на другое. И там видно совсем другое. И вот это называется, можно сказать, отбрасывание. Фокус вашего внимания перемещается на Бога. В процессе этого вы обнуляете все цепляния, все надежды, все страхи, все воспоминания, все идентичности. Потому что вы оторвали от всего этого свое внимание. И вы внимание придали трансцендентному божественному источнику. Вы вступили с ним в контакт, в любовь, в преданность. Вот это самоотдача. И вы отдали все свои страхи, все свои цепляния этому источнику уже. Вы их обнулили и полностью поднесли. Вы сказали, это не мое, это твое. И я не свой, я Божий. Вы переместили фокус своего внимания бесповоротно, раз и навсегда, на Бога, на Шиву, на Всевышний Источник, на Дататрею. И когда вы это отдали, это значит, сущностная часть вашей души уже с этим не отождествлена. Вы это не приписываете себе. Вы не приписываете себе материальную собственность, не приписываете себе свои мысли и эмоции, свои надежды и страхи, и вот ту личность, которая вообще вас отождествляла ранее. Но в процессе этого они ведь никуда не деваются, так? Вы же все равно, как бы они вам возвращаются. Но они вам возвращаются уже в состоянии самоотдачи. И вы их не считаете своим, вы ими пользуетесь, как отданными. Вы их берете в аренду для служения. Поэтому все святые, они отдали свою личность Богу. Но поскольку их тело есть, их окружение есть, теперь они в единстве с Богом пользуются этим телом, как бы, ну, как инструментом, взятым в аренду для проведения божественной воли. Вот так. Это уже не они сами действуют, а Шива через них.
То есть это можно сказать, что это именно относится к воззрению. Вот именно такая, это просто установка. Ну, ты вот принял это для себя, и дальше идет процесс углубления через созерцание. То есть это когда это видение, оно проникает во все слои сознания. То есть поверхностное, подсознание и туда глубже-глубже там.
Да, прапати-йога, атма-неведана. Все это такие названия. Затем наступает шива-самавеша. Когда мы долго пребываем в состоянии самоотдачи, наступает наполненность благодатью Всевышнего Источника, шива-самавеша. И в состоянии такой наполненности мы можем соединиться с этим источником. Тогда наступает шива-саюджа. И когда шива-саюджа наступает, субъект воссоединяется с Всевышним субъектом. И здесь шива как узнает сам себя, и наступает шива-пратипхичня.
Посетитель. Только один из миллиона практикуют садханы для успешного конца. Бхагавад-гита. Махарши. Когда бы непокорный ум не блуждал, здесь и теперь тащи его и приводи под контроль. Бхагавад-гита.
Хорошо сказано, да? Тащи его и приводи под контроль. Мирской человек позволяет блуждать своему уму. Садху для него это невозможно, иначе он теряет себя как садху. Садху действует согласно завету Риши Патанджали читта вритти ниродха, как минимум. Контроль активности ума в йога-сутре. Тащи его и бери под контроль. А если это садху, овладевший естественным состоянием и самоосвобождением, то вместо читта вритти ниродха для него действует самоосвобождение, самоотдача, самоузнавание, 3П. Пратимокша. Прапатти, пратипиджня.
Пойми ум умом. Так провозглашают Упанишады. Посетитель. Является ли ум ограничивающим придатком Упадхи? Махарши. Да. Посетитель. Является ли видимый Дришья, мир реальным, Сатья? Махарши. Он истинен в той же степени, что и сам видящий, Драшта. Субъект, объект и восприятие образуют триаду, три пути. За ними лежит реальность. Они появляются и исчезают, тогда как истина вечна. Посетитель. Эти происшествия, составляющие триаду, являются всего лишь временными. Махарши. Да. Если человек обнаруживает атман даже в приходящих предметах, то эти элементы триады будут найдены несуществующими, вернее, неотделимыми от атмана.
Для нас, как живущих в бодрственном состоянии и осознающих, идентифицирующих себя как человек за счет бодрствования, есть определенная пропорция, соотношение субъективного и объективного. Это очень четкая пропорция, она определяет лока-дришти. Лока-дришти — это кармическое видение. И каждое существо в любом из миров — сатья-лока, махар-лока, тапа-лока, пхувар-лока и наш мир — Хурлока, он имеет определенную пропорцию субъективного и объективного. Но эта пропорция присуща, это и есть лока-дришти. Она присуща и длится только до тех пор, пока мы пребываем в бодствовании в этом мире. Когда мы попадаем в другое измерение, например, в медитации, там эта пропорция сдвигается, потому что мы попадаем в джаград, не в джаград, попадаем в состояние свапна. Или когда мы медитируем и попадаем в состояние сушупти, там тоже вот это соотношение субъективного и объективного тоже сдвигается. И тот уровень субъектности, который присущ нам в этом мире, как человеческим существам, он не постоянен, это что-то зафиксированное для этого мира, но то, что не работает в других измерениях. В других измерениях нарастает субъективность. Чем выше измерение, тем субъективность больше нарастает. И, например, существа категории Акала, Шивы, Шакты, пребывающие в первой и второй татве, это существа, пребывающие в запредельной субъективности, в которой уже даже нет разделения на субъект и объект, в чистом состоянии «я» или «я есмь». И вот в процессе восхождения сознания мы развиваем свою субъективность через созерцание, но это не эгоистичная субъективность. Она должна включить в себя связь с Ишварой, и мы должны осознать себя нераздельно с Богом. Если сознание не воспитанное, не натренированное, то в процессе расширения такой субъективности оно затухает. Оно перестает быть способным осознавать свою субъективность. Это происходит, например, с медитаторами во время медитации, Махашанти. Так. Тогда кто-то приходит с посохом дхармы, стучит в пол. Он пробуждает вашу субъективность. Это происходит в сне, когда мы засыпаем и не можем контролировать сновидение, теряем свою субъективность. В темном самадхи это происходит тоже, когда человек проваливается, он вне тела, но он не осознает себя. С пралаякалами происходит то же самое. Когда их субъективность подавлена, и ее хватает, чтобы быть вне проявленным, но на большее осознать они не могут.
Посетитель из Анхра-Прадеш среднего возраста сказал: говорят, что человек божественен. Почему же тогда он имеет горести? Махарши. Божественность относится к сущностной природе. Горести принадлежат к феноменальной природе, пракрити. Посетитель. Как человеку преодолеть горести? Махарши. Осознанием божественности в себе. Как? Махарши. Практикой. Посетитель. Каким видом практики? Махарши. Медитацией. Но ум неустойчив в процессе медитации. Махарши. Все будет в порядке, если практиковать. Посетитель. Как сделать ум устойчивым? Махарши. Усилением его. Посетитель. Как усилить ум? Махарши. Он становится сильнее при общении с мудрыми, сат-сат-санг. Посетитель. Должны ли мы добавлять молитвы и тому подобное? Махарши. Да. Посетитель. А что сказать о том, у кого нет горестей? Махарши. Он, достигший йоги. О нем вопрос не стоит.
О-о-о.